Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Чем отличаюсь от обезьян? Есть ли у нас собственные желания? Существует ли свобода выбора или вся наша жизнь подчинена инстинкту? Вот обо всем об этом сегодня мы будем говорить с нашим замечательным психологом Кристиной Чистяковой, большим докой, знатоком во всем, что касается воли и свободы выбора. Особенно, наверное, потому что она со мной всегда спорит, пререкает. У меня есть свобода воли! Спорит с тобой, имеет собственное мнение. Хотя, на самом деле, о чем это мы говорим? Это ведь она экспертом является, а не я. Поэтому, друзья мои, сегодня мы будем внимательно слушать все, что нам говорит Кристина Чистякова, комментировать эту трансляцию, ставить лайки, делать репосты и выражать собственное мнение о том, что такое воля, есть ли свобода выбора вообще в принципе, да, или все наше поведение подчинено каким-то там инстинктам нашей природе физической только лишь, да, пусть даже такой высокоразвитой, крутой, как у человека, и у нас нету ничего, что можно было бы назвать волей или свободой выбора. Ставьте лайки, делайте репосты. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Кто уже подключился, я для вас это говорю. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только благодаря вашему донорству, вашим пожертвованиям. А вторая ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации, полноценные сессии, в том числе, например, если вам очень сильно повезет, то это будет Кристина Чистякова. Все, поехали.
Привет, привет.
Я должен тебе... Я просто обязан спросить тебя. Ты же знаешь, так сказать, мою боль, касающуюся свободы выбора и воли всего остального. Почему у тебя возникла такая тема-то вообще? Почему ты решила поговорить об этом?
Вообще, знаешь, почему я решила об этом поговорить? Потому что совсем недавно... Как-то вот так получилось, что, наверное, ну, сама жизнь погрузила меня во встречи с такими людьми, которые, в принципе, не осознают свою свободу выбора, да, и живут, вот, знаешь, в таком затянувшемся процессе синдрома выученной беспомощности, да. Вот есть такое понимание, как выученная беспомощность, когда человек живет по той схеме, которая когда-то была им, скажем так, освоена, да, когда вот модель поведения была сформирована, и человек выучил эту модель поведения, потому что на тот момент она действительно была рабочей. Вот. И время прошло, ситуация меняется, а человек чувствует себя беспомощным, и вот тогда свобода выбора у него невелика, скажем так. И когда я начала поднимать из раза в раз эту тему, я поняла, что люди не имеют понятия, да, что такое свобода выбора на самом деле, потому что мы это слово слышим, мы это словосочетание слышим, мы это словосочетание понимаем как бы умом, а внутри нас оно, ну вот иногда не ложится вообще никак, да, и тогда... я хочу сразу сказать, что такое свобода выбора, чтобы мы понимали вообще в терминологии, да, разбирались, что такое свобода выбора. Свобода выбора – это возможность и автономность человека выполнять действия и выбирать как минимум из двух вариантов, которые ничем не ограничены извне. Вот здесь важно понимать, да, что человек может выбирать, когда эти два варианта не как бы не отягощены ничем извне. То есть, предположим, очень трудно выбирать, когда ты работаешь, да, и у тебя есть начальник, да, и ты говоришь, у меня есть свобода выбора, я не пойду на работу.
Ну, или когда тебе пистолет в голове представили, да?
Или когда тебе пистолет в голове представили,
да? Чтобы ты рассказала секреты все... своей родиной, да. или тебя чпокнут,
да, сейчас? Да, абсолютно так, да. То есть есть такие условия жизненные, когда мы, ну, о свободе выбора говорить не приходится, и тогда как раз включаются вот инстинкты, да, вот если тебе в голове представят пистолет, то у тебя будет единственное побуждение твое будет, да, это сделать так, чтобы тебя не убили, ну, чтобы ты остался жить. На уровне выживания, да, это инстинкт.
Слушай, ну, наверное, давай так, я же дилетант, опять же, да? Я не психолог, и всегда это подчеркиваю. Но ведь все-таки, наверное, мы не отличаемся от козочек, собачек и кроликов, и хомячков в том, что мы можем с тобой выбрать умереть.
Да.
Да? Да. Но при этом не рассказать секрет, какой-нибудь секретный секрет.
Да. И тогда послушай, как ты думаешь, что должно быть? Как раз-то вот смотри, что должно быть? Что тобой тогда управляет, когда ты готов умереть, да? То есть ты готов свою жизнь положить для чего-то, да? То есть как ты думаешь, любой человек, который стоит на грани смерти, он хочет умирать? Нет, понимаешь? И вот как раз тогда...
Я думаю, сложнее. Mm-hmm. Некоторые люди, как мне кажется, подчеркиваю, они вполне себе готовы умереть такой смертью, потому что она такая геройская смерть, что-то там в них компенсирует. То есть они этого, конечно, уже подчеркнуть не смогут, да? Ну вот. Но сам факт того, что они будут говорить, как он там жизнь положил за други своя, да? И прочее, прочее, прочее. Сама мысль об этом, фантазия об этом, их настолько сильно умиляют, что они готовы пойти на смерть. Другой же человек делает более прагматичный выбор. Он просто понимает, что если он сдаст секреты, там, секретные секреты, да, то что-то плохое произойдет, он не готов пожертвовать этим, да, ну вот, и он вполне себе, ну, прагматично выбирает умереть в этой ситуации.
Mm-hmm.
Или там, не знаю, знаешь, у меня была ситуация, я попал в аварию жуткую. Mm-hmm. В свое время грузовик, груженный бетонными плитами, выскочил на встречную полосу движения, и он меня вот в лоб вот-вот ударит. Рядом со мной сидит человек в машине, а я не могу ничего сделать. То есть я все, что могу сделать, это машину оттормозить. И то, ну, не слишком сильно. Там очень такая экстренная ситуация, все быстро происходит. И я все, что мог... Друзья, поверьте, это сейчас не про геройство, я сейчас говорю. Все, что я смог сделать, это попытался вытолкнуть пассажира рядом со мной сидящего из машины, чтобы хотя бы он не пострадал. Да? Я точно не смог бы себя спасти, потому что у меня движение здесь... Ну, короче, я не мог бы себя спасти никак. Машину никак, но все, что я мог бы сделать, это хотя бы попытаться вытолкнуть человека из машины, чтобы он не пострадал. Я пытался вытолкнуть его, ничего не получилось, он вцепился там руками от страха в подлокотники. В общем, короче, удар произошел, тем не менее. Но я мог там проявить волю свою, да?
Да.
Спасти хотя бы попытаться человека рядом со мной находящегося. И там не было ни про геройство, ни про что. Чистый здравый смысл.
Да. Это как раз-то и есть проявление воли. Да? Я волею своею в этот момент в экстремальной ситуации выталкиваю близкого, ну, человека из машины. И тогда мы приходим к такому вот, ну, закономерному, наверное, вопросу. А что же это такое? Как бы, да? То есть, а как так-то, что один человек не выталкивает, а другой выталкивает, да? То есть один человек теряется и просто вот, ну, складывает руки и едет в эту машину, да, и ничего не делает. А другой человек в этот момент выталкивает другого в экстремальном моменте, да? И тогда я так думаю, что чем осознаннее жизнь человека, чем человек более глубоко понимает себя, чем он более умеет различать, что является истинно его убеждениями. Ты же знаешь, да, что убеждения бывают наши и не наши.
Ну, конечно,
то есть есть те убеждения, которыми двигает социум, ну, которые нам навязывает социум, и мы как вот эти, знаешь, послушные иногда, ну, очень много, кстати, часто, мы неосознанно идем вот за какими-то там, да, вот надо быть стройным, да, кто сказал. Ну, кто там сказал, да, вот, или надо, вот, мода, да, вот вся индустрия моды построена на том, что вот это модно, надо это носить, да кто хоть сказал, да, что это модно, и что мне это интересно, ну, что мне это подходит. И тогда вот чем человек действительно глубже и осознаннее, и чем глубже он понимает, какие у него принципы, какие у него цели в жизни, какие у него убеждения в жизни, да, тем больше вероятность того, что он действительно в момент экстремальной ситуации, да, он проявит себя именно как личность, как индивидуум, как личность, да, и поступит соответственно своим принципам и своим убеждениям. Потому что в момент, как бы скажем так, кризиса, да, никакие вот эти вот как надо не работают. Они не работают. Работает так, как я чувствую. Вот это работает, да? То есть это мое присвоенное, это мое внутреннее убеждение, это моя внутренняя, это моя внутренняя, мое внутреннее побуждение, да? Не чьё-нибудь. Это не потому, что мне мама сказала, что человека надо выкидывать из машины. Это не потому, что мне папа об этом рассказал, да? Это потому, что мое личное. И тогда я это сделаю, да? То есть вот если я знаю, что, ну вот у меня есть мой родной сын, да, скажем так, мой, это моя кровинушка, да, и вот если он будет на грани опасности, да, я знаю, что это моя кровь, мой ребенок, да, то есть и это мною присвоенное, то есть, скажем так, да, это мое родное. И вот за это родное, да, ты знаешь, что такое материнская, ну, материнская любовь, что такое как бы сила материнской любви, да, то есть да, мать очень многое может пережить сама, ради своего ребенка, да, то есть потому что он ее, она его родила, он ее. Это, конечно, знаешь, такой пример, как сказать, к сожалению, любовь материнская бывает фанатичная, то есть когда он ее, она его присваивает и не понимает, что вообще-то он еще и человек, ну, другой человек, да.
Ну, вообще, вот, знаешь, тогда... как прости меня, пожалуйста, как сказал один умный человек, и практика показывает, что он прав, что... нет ничего более прекрасного, чем материнская любовь, да? И нет ничего более ужасного, чем она,
да,
же.
Да, абсолютно.
Потому что иногда эта материнская любовь приводит к тому, что люди, матери, я знаю такие случаи лично, отвозили своих сыновей к барыгам с наркотиками, потому что не могли видеть их мучения, но при этом как будто бы не понимали, что этот наркотик, который сейчас их сын употребит, он, да, локально, ну, в моменте спасет их от мучений, но в перспективе, да, это на самом деле вот все ужасно и плохо.
Я тебе более скажу, что более того скажу, что я видела таких матерей, я работала с ними, да, которые приходят, которым легче, чтобы их ребенок был наркоманом, чем отпустить его в свободное плавание. Вот, потому что когда он наркоман, он зависим от нее. Он как маленькое дитё, и она не может его отпустить. И тогда она, с одной стороны, борется за его жизнь, а с другой, на бессознательном уровне, да, делает все для того, чтобы он продолжал наркоманить дальше. Так тоже бывает, к сожалению, но это на бессознательном уровне. И тогда мы приходим к нашей теме разговора, да, сегодняшнего, да. И вот тогда, к сожалению, о свободе выбора такому ребенку говорить не приходится, да. Потому что там, на том конце, всегда есть мама, а мама для нас святое. И тогда автономность получать очень трудно. Когда ты отрываешься, ну, любая сепарация, она подразумевает как бы отделение, да? И вот отделение от другого человека, да, от матери, от отца, оно может проходить, ну, как сказать, экологично, да, если это действительно экологичные отношения, а может быть дисфункционально, когда ты отрываешь себя с кровью, да, скажем так, и когда по факту получается, что ребенок, ну, из-за гиперопеки мамы, да, или гиперопеки семьи, да, там, гиперопеки бабушки, да, он не умеет делать выбор. Вообще он не научен делать выбор, да, то есть он привык, что за него выбирают другие люди, да. И причем его же не только, ну, его не только этому приучили, его же за это еще и хвалили, ну, его же за это еще и поощряли, да, что ты послушный мальчик. Мама сказала, ты делаешь. Вот в чем вопрос, да. Вот. И тогда, к сожалению, да, ну, то есть и про волю там говорить тоже, ну, не приходится, да, потому что воля — это... Если брать психологии, да, это способность действительно индивидуума, да, сознательно, понимаешь, то есть я осознаю это, и целенаправленно регулировать и контролировать свое поведение и деятельность. А если тебя в детстве не научили контролировать свое поведение самому, то есть кто-то контролировал, но я не знаю, как контролировать свое поведение, потому что за меня это все время делал кто-то, да. И тогда я буду все время искать общение, ну, того, кто будет это делать за меня. И тогда про волю речи вообще не идет никакой, просто.
Комментарий у нас один есть, я прочитаю, потом тебе парочку вопросов задам. Меня мама всегда учила, безвыходной ситуации не бывает, всегда надо искать выход, и мне так намного легче. Конечно, я не была в ситуации, как пистолет у виска, слава богу. Но в том-то и дело, что понятно, что пистолет у виска – это утрирована немножко ситуация, но бывают другие ситуации, похожие на ситуацию пистолета у виска, когда, вот, в общем-то, у тебя нет выбора. Ты, вернее, выбор тебе подсказывает сама ситуация, да? То есть ты не можешь не принять тот выбор, который тебе навязывает обстоятельства. Не можешь. Слушай, где граница между волей и инстинктом? Потому что есть такой уже почти хрестоматийный пример. Есть фотка известная даже, я тебе потом после эфира могу ее скинуть, фотку, сделаю ее очень известный фотограф животного мира, где стоит косуля, ну, какое-то, короче, оленеподобное животное, скорее всего, косуля это была, ну вот, ее рвут на части львы, то есть, короче, была такая ситуация, напала стая львов на семью, вот этих самых оленеподобных животных, да, ну вот, и мама, спасая свое потомство, она отбежала в сторону, остановилась, чтобы ее эти львы, там, тигры рвали на части, и она повернулась и смотрит вслед своим детям, которые успешно там убегают в какие-то кустики, и при этом она специально остановилась, чтобы ценой своей жизни спасти потомство свое. И в связи с этим некоторые заявляют, что у животных тоже есть возможность идти вопреки своим инстинктам, проявлять там какую-то волю, там, знаешь, сознательность, жертвуя своей жизнью ради кого-то другого. Или когда, знаешь, обезьянки спасают. Это масса роликов, вообще просто миллион роликов в ютубчике, где обезьянки спасают каких-то животных от шакалов, там, знаешь, все такое прочее. Как будто бы проявляя тоже такие элементы осознанности и милосердия, да, там, интеллекта какого-то.
Ну, слушай, наверное, я думаю, что это сугубо, наверное, это мое сугубо мнение. Но я могу предположить вот так, что, в принципе, плодитесь и размножайтесь – это инстинкт, да? И наша инстинктивная потребность – продолжать род. Угу. Если убивают наших потомков, то род не продолжается. Вот. Поэтому как бы, я бы отнесла вот этот случай тоже к инстинкту, потому что важно продолжать род. То есть и тогда тот, кто моложе, он должен убежать. Понимаешь? То, что касается косули, это я про косулю, да? Да. Потому что я не очень верю в то, что косуля положила жизнь свою за детей, подумав об этом, ну, то есть сохраняв, да, сохранив это. А вот то, что вот так инстинкт сработал, да, я могу предположить, да, что потому что более молодые, более молодое поколение должно выживать. Вот так течет родовая энергия, только так и никак по-другому. Вот так продолжается наша жизнь. Что, по идее, ну, как-то весь мир должен топить за более молодых, потому что именно они им будут продолжать род.
Ну хорошо, и когда обезьянки спасают там каких-нибудь птичек из лап тоже, там всяких тигров, пантер, леопардов и все прочее, когда они добровольно, вот, то есть они видят ситуацию, когда лев, тигр, я сам этих роликов видел миллион, но вот когда хищник нападает на какое-то животное, не обезьяну, подчеркиваю, да, не обезьяну, а стая обезьян, либо 2-3 обезьяны начинают спасать это животное из лап хищников.
Слушай, у меня ни разу в жизни не было клиентки-обезьянки, я бы обязательно ее бы спросила, да, ну, вот понимаешь, я бы обязательно спросила, что тобой в этот момент, ну, как бы, двигало, да, когда ты спасала, да, вот, но так как я не умею, да, разговаривать с животными, поэтому... я здесь даже тебе, наверное, ничего такого не скажу, но я думаю, что, знаешь, ведь даже если мы сейчас скажем по-библейски, да, ведь все животные – это души, души-то живые, да, то есть они же живые души, и вполне возможно, что, да, действительно, они что-то там чувствуют, и за кого-то, может быть, и у них, может быть, тоже есть, ну, какая-то своя определенная воля. Но я точно не могу это убеждать. Но я не могу точно это утверждать, что это так и только так, что они готовы положить жизнь за брата своего. Да?
Хотя, и причем даже не брата, в том-то и дело, что даже не брата. Комментарии я почитаю некоторые. Ольга пишет нам: главное понять, что есть воля и свобода выбора. Часто бывает, что люди себя воспринимают и ведут так в браке, на работе, как будто нет выбора и свободы. Тупо терпят, капсом написано, большими.
Это и называется синдром выученной беспомощности. Люди тупо терпят. Или, но понимаешь, Влад, все дело в том, что ведь вот в этом их терпении не все так тоже, ну, просто, да, что вот они такие бедненькие, жертвы, терпят и все. Они же тоже что-то там себе компенсируют этим терпением. Mm-hmm. То есть, ну, например, возможность не двигаться вперед, да. То есть, или там, например, возможность потом завиновать какого-то человека. Я вот терплю, а ты виноват в том, что я терплю. Или возможность не принимать самому тех же самых решений, да. И тогда это, знаешь, как это, знаешь, я сам обманываться рад. Вот в чем вопрос, да, я сам обманываться рад. Я сам думаю, что у меня нет выхода. И знаешь, что самое интересное, что ведь когда человек приходит такой, он действительно в это верит. Ну, он действительно, он же не специально, он не притворяется, он действительно верит, что выхода нет. Потому что там, где когда он проходил школу жизни в детстве, да, его не, ну, ему так рассказали, что выбора нет. И все, он так привык. Вот. И поэтому тогда только, ну, что такого человека может, ну, сподвигнуть, например, к каким-то вот поступкам и действиям, да, это когда он может попасть в такую кризисную ситуацию, когда нет никого вокруг, например, да, ну, и тупо нечего терпеть, да, вот. И еще, например, когда он, ну, в принципе, когда к психологам приходит, когда качество жизни очень сильно занижено, и человек начинает это осознавать, что я терплю, что-то мне ничего не, ну, как бы не происходит, только все хуже.
Не вытерпливается.
Не вытерпливается, да. Как уже терпеть нету дальше сил уже, вот, просто, угу. Да. Ну, вот, когда человек приходит, и ты начинаешь с ним, ну, разбирать вот это, зачем ты терпишь, а почему ты терпишь, а кто тебе сказал, что надо терпеть, а кто тебе рассказал, что если ты станешь послушным мальчиком, то мир рухнет, да, но послушай, даже если от тебя все отвернутся, у тебя есть ты, который может сам себя поддержать, ты уже вырос на минуточку, и ты не маленький, да, и ты, возможно, ты можешь уже совершать какие-то поступки сам самостоятельно. Ты знаешь, наверное, самый такой интересный момент осознавать, когда, ну, смотреть на людей, которые приходят на консультации, когда ты в один прекрасный момент ведешь их в терапии, да, и говоришь, что, слушай, а что ж ты так все на маму-то с папой опираешься, да? А когда тебе мама вот это говорила, она была младше тебя на 10 лет. И вот это вот, знаешь, ты видишь, как у человека начинает меняться вот сознание, что я перерос свою маму, уже ту, которая до сих пор мной управляет в голове. И вот это прям интересно смотреть вот на эти вот моменты, как у человека действительно начинает меняться мышление, он понимает, что «а я что, вырос, что ли?» Ну, как-то так, да.
Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим с Кристиной Чистяковой о воле и свободе выбора, если она вообще воля это самое, есть ли свобода выбора, что это такое, как это понимать, как себе, кстати говоря, развивать эту волю. И что делать в тех ситуациях, когда нам кажется, что выбора-то и нет, да, как там проявлять свою свободу. Но у меня к тебе вопрос такой. Люди, которые говорят про себя или про других, что, ну, вот у меня просто характер такой. Это вот, ну, относится к нашей истории или нет? Типа, я не могу выбрать не орать на свою жену, да, предположим, ну, вот, или на своего ребенка, потому что у меня, ну, как бы, у меня характер такой. Чего от меня хотите-то вообще?
Ну, послушай, вообще, в принципе, тут мы тогда немножко, наверное, затронем тему нравственности, да? Ну, вот есть, существует такое понятие нравственности. И опять же мы вернемся тогда к человеку осознанному. Ну и что у меня такой характер? Да? И знаешь, я вот сейчас недавно прочитала, не помню у кого, но я прочитала, что человек, который развивается в духовном смысле, этого, ну, в духовном смысле, и он смотрит, как бы, как сказать, послойно, да, на свою ответственность. То есть сначала человек берет ответственность за свои поступки в своей жизни. Вот, например, я отвечаю, это, наверное, первая такая вот ступень осмысленности и осознанности. Я отвечаю за свою жизнь. А дальше идет уже более глубокое такое размышление и более глубокая ответственность. Я отвечаю не только за свою жизнь, но и мои слова, мои действия, мои поступки могут повлечь перемены в жизни других людей. И вот тут уже включается нравственность. А мне очень нравится понимание, что такое нравственность. Не вреди себе, среде, соседу. То есть вот это, кстати, в Институте нравственности у нас есть, оказывается, в Питере Институт нравственности, да, и они как бы вот такую формулу создали, что такое нравственность. Не вреди себе, среде, соседу. И вот тогда, если ты человек ответственный, ты начинаешь брать уже ответственность не только за себя и за свою жизнь, но и на то, как влияет твоя жизнь на жизнь других людей. Угу. И ты, по сути, тоже несешь за это ответственность. И тогда я хочу сказать, что вот это у меня такой характер, как бы, ну, это признак определенной незрелости человеческой личности. Ну, или какой-то травматики, как обычно, да.
Есть люди, их очень много. Тут, кстати говоря, наш драгоценнейший комментатор с ником Свет Конец написал: «Поговорим о безвольных, как правило, мужчины-подкаблучники и малого правления любящих власть. Они просто тащатся от послушания». Я бы вам, Свет Конец, во-первых, порекомендовал бы все-таки раскрыть свое имя наконец-таки нам, а во-вторых, подумать о том, что вы тоже мужчина, и значит, вы тоже тащите послушание по вашей версии. Я вам рекомендую обратиться к психологу. У нас в описании к этой трансляции есть вторая ссылка. Вот, регистрируйтесь, получайте 2 бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи», чтобы уже перестать тащиться к послушанию и стать взрослым, ответственным, так сказать, не инфантильным мужчиной, способным брать на себя ответственность в жизни и быть самим собой, а не каким-то ником «Свет Конец», вот, таким странным. Вот. Рекомендую всем и каждому сделать это. А первая ссылка в описании к этой трансляции у вас придет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Мы существуем только благодаря вашей финансовой поддержке, вашим вливаниям. Каждые 100 рублей, которые вы жертвуете, это еще плюс 1000 просмотров к нашим трансляциям. Поехали дальше. Так вот, существует масса людей, которых я таких прям, ну, много встречался. Не то чтобы прям повально, да, но много встречал, которые были приучены подчиняться родителям. В этом нет ничего плохого, как, ну, в принципе, да, ну, подчиняться родителям, в принципе, слушаться родителей, в этом нет ничего плохого. Ну вот, но они настолько приучились слушать родителей, слушать, прислушиваться к указаниям снаружи, что они в таком режиме живут, ну, вот по жизни, да? Они всех слушаются. Они вполне могут быть даже не безвольными людьми быть, они вполне могут быть волевыми людьми, в смысле, такими сильными, там, да, добиваться каких-то целей своих, прям серьезных целей, идти там, переступать через себя, там, все прочее. Но при этом они всегда в позиции послушания находятся, то есть воли в этом смысле у них нету. Они не могут спросить себя: Владик, предположим, да, что ты сам ты хочешь в этой жизни? Ну вот, можно ли этим взрослым уже состоявшимся личностям научиться все-таки свою волю и свое «я» проявлять?
Конечно, можно. Но это путь, длинный путь достаточно, потому что для начала надо тогда разбираться, начинать с того, чего хочу вообще я. И, скорее всего, у таких людей этот вопрос, ну, он просто ведет этих людей в ступор, скажем так, да, потому что действительно, чего хотят они мало знают об этом, да, потому что и их этому не учили распознавать свои желания и свои чувства. И более того, они настолько подавляемы, ну, так как надо было слушать других и делать так, как другие хотят, да, то, знаешь, вот это уже как бы рефлекторное проглатывание своих желаний, своих чувств. И я очень часто вижу, как вот, например, человек приходит, и он просто проглатывает свою агрессию. Он даже не замечает, что вот здесь надо по-хорошему позлиться. А он не злится, у него нет этой функции, она у него выключена, у него нет доступа. К этому инструменту, к инструменту злости. Да? Так же самое у таких людей, которые всю жизнь слушались кого-то, у них нет доступа к инструменту своих желаний. Но, естественно, на уровне инстинктов, конечно же, есть. То есть, ну, он может сказать: я хочу покушать, я хочу поспать, я хочу отдохнуть, я хочу сходить туда, я хочу вот это. То есть вот это есть. А на уровне желаний, чего я хочу от жизни, какие цели моей жизни, какой смысл моей жизни, вот здесь начинается проблема. И тогда вот знаешь, как много таких у нас есть людей, которые поесть, поспать, телек посмотреть. Вот. Ну, потому что здесь я могу выбор делать, да, здесь я знаю, на уровне инстинктов, да. А вот что дальше, там я не умею. И тогда, естественно же, первое, что мы делаем, это сначала работаем, наверное, вот с родительскими интроектами, но не только с родительскими, а, скажем так, с интроектами значимых людей. Потому что у меня были клиенты, которые, например, не так были травмированы родителями, как тренером. Они спортсмены профессиональные и тренера вот их, да, травмировали, потому что это маленький ребенок, 4 годика, а тренер тоже значимый человек. Вот. И тогда мы начинаем сначала отделять, как бы, чьи это убеждения вообще твои или не твои, а как работает вот эта твоя установка, да, то есть которая вот ты думаешь, что должно быть, вот ты вот живешь вот так, вот ты вот живешь вот так. А как это вот в твоей жизни проявляется? Вот как тебе самому-то с этим жить, да? И человек, когда начинает смотреть на вот это, он говорит, что мне вообще не надо это, не в кайф мне, да? И вот здесь должно быть первое проявление воли человека – отказаться. Отказаться и захотеть жить по-другому. Вот каждый раз я, наверное, повторяю, да, одну и ту же фразу, которую я очень часто говорю своим клиентам, да? Хеллингер сказал, страдать гораздо легче, чем меняться. Ребят, страдать, и мы очень часто готовы... Вот этот синдром выученной беспомощности, мы всяческими возможными способами будем страдать, только бы не вылезать из своего болота, только бы не проявлять вот эту волю, которой, в принципе-то, еще и нету. Да? И вот почему так важны психологи и люди, которые помогут сделать вот этот первый шаг, знаешь, вот как ребенок вот рождается, да, то есть, ну, он рождается в физическом, а вот когда приходит человек безвольный, ты эту волю как будто начинаешь взращивать в человеке, ему нужна такая же самая поддержка, да, чтобы он ее научился, ну, чтобы он был принят со своей волей, не с волей других людей, а со своей волей.
Тебе не кажется, что иногда выбор страданий – это тоже проявление такой могучей воли? Ну, то есть я не знаю, ну, гипотетическая ситуация такая, да, что, опять же, человек имеет рядом с собой там тяжело больного родственника, и он выбирает ухаживать за ним и подавляет собственное желание. Он не занимается саморазвитием, он не занимается ростом, там, карьерой, образованием, он вот реально взял на себя бремя нести тяготы и лишения вместе с родственником, ухаживать за ним и быть его руками, ногами, там, не знаю, там.
Смотри, прочим. Здесь может быть два развития событий. Если я это делаю, потому что я милосердна, я по-другому не могу, мне самой лично важно быть с этим человеком рядом. Это воля. Я выбираю, да, быть с этим человеком рядом, я жертвую своим комфортом, я жертвую какими-то своими благами ради блага этого человека. Послушай, об этом учит Библия. Да? Но это должна делать я и мое. А если я это делаю из такого понимания, что люди подумают обо мне, или что мама мне скажет, если я не буду это делать, или что мама перестанет меня любить, от меня люди отвернутся, и тогда я сижу с этим родственником, да? Вот это совсем другая история. И это тут про волю речи не идет. Тут идет речь про страх, про отверженность, про непринятие социумом. То есть про то, что мне нужно, я не хочу это делать, а мне надо это делать, потому что иначе, ну, меня перестанут любить. Понимаешь? Вот такая вот петрушка. Есть два развития событий. Есть воля, а есть необходимость, потому что мне так сказали, ну, я боюсь социума, да.
Окей. Родители иногда стоят, более-менее осознанные родители, так скажу, да, которые понимают, о чем мы сейчас говорим, сейчас с тобой. Они стоят часто перед дилеммой, правда, стоят, я знаю, но вот, они стоят перед дилеммой, в семье должен быть порядок и дисциплина, там, и послушание где-то, да, детей, то есть есть некий порядок в семье, и этому порядку должны подчиняться все члены семьи, для общего блага, опять же, да, ну вот, соответственно, ты как лидер, предположим, там, как альфа-самец, не знаю, короче, как самый значимый взрослый в этой семье, ты устанавливаешь правила и порядки. И в то же время у тебя стоит дилемма научить своих детей быть самостоятельными, принимать самостоятельные осознанные решения, да, быть инициативными. вот как решать эти две проблемы? С одной стороны, ты должен сохранять некое послушание в семье, да, детей и себе, ну, вот, некую дисциплину. И вторая, там, что ты еще, а ты еще одновременно должен научить их быть самостоятельными, ответственными и проактивными в своей жизни.
Как ты думаешь, тут очень, мне кажется, простой такой ответ, достаточно простой ответ, который просто говорится, но сложно делается, но выполняется. У тебя есть желание, у тебя есть правила, установки, убеждения какие-то, да? Они твои, как родителя. Вот. И какое-то время дети же наши послушные, потому что у них нет вот этого понимания, да, вот критического мышления, что нет, послушай, ну вот ты, они могут баловаться, они могут что-то делать, но тем не менее они слушаются. Но в какой-то момент времени, да, приходит другое понимание, да, что человек, он говорит, ну, твой ребенок говорит, а я не буду так делать, я так не хочу. Я так не хочу. И вот главное вот здесь убить, ну, как бы не убедить, а донести до ребенка смысл происходящего и почему так должно быть, чтобы человек, чтобы ребенок понял смысл и ценность того, что он должен делать. То есть не тупое подчинение, а ценность. Он должен понять, что, ну, как бы ты, вот договориться с ребенком. И чтобы он эту ценность присвоил, ценность твоих убеждений, да, разделил с тобой. Понимаешь, не просто тупо послушался, а разделил с тобой и сказал, да, папа говорит, на красный свет переходить нельзя. В этом действительно есть толк. Я, пожалуй, буду делать так же. Понимаешь? А не просто я перехожу на красный свет, потому что папа, я не буду переходить на красный свет, потому что мне папа подзатыльник даст.
Вот. Скажи, пожалуйста, Кристина, когда лично ты, вот я тебе подчеркиваю сейчас, не психология там, да, а лично ты, когда ты про кого-то говоришь, что вот этот человек волевой, а вот тот не волевой, что ты имеешь в виду?
Что как-то я вообще, я уже отвыкла как-то людей критериями мерить какими-то, да. Но что для меня такое волевой человек? Волевой человек — это тот, который способен делать, как бы, скажем так, знаешь, принимать решения. Вот для меня воля — это равно принятие решения действовать в каком-то в одном направлении. Вот если для меня, да, это тот человек, который не как тростник колеблющийся, сейчас вот так, а сейчас вот так, да. А если вот, например, он наметил цель, и он идет к этой цели, да, он может спотыкаться, у него может там не получаться чего-то, да, но он принял решение действовать в этом направлении. И он уже не смотрит на другую сторону. Вот, ну, знаешь, у каждой, как бы у каждого, ну, у каждого решения, у каждой цели, да, ну, или у каждого решения есть две стороны: делать или не делать. Да? И я вот выбираю делать, и я иду к этому решению, пускай там спотыкаюсь, падаю, ошибаюсь, но я вот, ну, волю, я как бы я приняла решение дойти, и я иду к этой цели. Вот это для меня человек волевой.
Вопрос еще один. Волевой человек всегда ли равно успешный человек в жизни, на твой взгляд? Вот то, сейчас ты, о чем ты говорила...
Я думаю, что, вот, Влад, в какой-то сфере, но воля человека, она всегда проявляется в успешности. Понимаешь?
Смотри, мы с тобой имеем два разных персонажа. Один такой альфа-самец, второй раз я уже произношу эту фразу за сегодняшний эфир. Один такой альфа-самец, который там, типа, сделал себя сам, неважно, каким путем, он там добился успеха в политике, в бизнесе, короче, у него куча бабла, и вообще он такой весь из себя крутой, да? Ну вот, и, естественно, он волевой, ну, ты по нему иначе не скажешь, ведь он добился своих целей, больших целей каких-то, да? И какая-то мать-одиночка в грязном халате, понимаешь, в мятом, которая тянет троих детей, вкалывает на двух работах, пытается помогать детям делать свои уроки, а подчеркиваю, она мать-одиночка, да? И прочее, прочее. Про которую вроде бы не скажешь, что она волевая в том же самом смысле, как про того чувака, про альфа-самца, да, который катается на Мерседесах там, или, там, не знаю, на Бугатти Вейрон. Но разве она не является волевой женщиной? Она ничего не добилась в своей жизни, никакого успеха у нее нету. Да, она тянет лямку, ей тяжело, она из последних сил делает то, что она делает. Но разве это не показатель воли, что она умудряется тянуть эту лямку, сильной воли, да, и не жаловаться там на жизнь, но пытаться дать своим детям максимум из того, что она может.
Конечно, но это волевой человек. Это такой же самый волевой человек, как и тот альфа-самец, если она приняла решение действовать и воспитать 1-3 детей. Другой вопрос, как бы там такой момент, был ли у нее выбор, свобода выбора, да? Ну, понимаешь, тут, вот, и вот тут разговор такой, да, начинается о чем, да, что я родила 3 детей, да, муж с меня ушел. И что? Свобода выбора. Ну, в принципе, существует свобода выбора, да, то есть какая ты можешь отдать их детям, можешь воспитывать их сама. Это как таковое. Но тогда получается, смотри, опять же, тут такой тонкий разговор, потому что отдать их в детдом, как бы, да, меня общество осудит, там отягощенное уже. То есть нет свободы выбора, у нее практически, но нет, это выбор или, без выбора.
Или наоборот, я отдала своих детей в детдом, как это сделала известная писательница советская, между прочим, да? Угу. Сказала, что я, типа, плохая мать, я матерью быть не умею, пусть лучше государство воспитывает своих детей. Ее творчеством восхищаются все люди в Советском Союзе, ну, или многие. Но при этом она отдала своих детей, проявила волю свою, да, я дала своих детей в детдом.
Да, может быть, ей, но для нее, может, знаешь, сейчас, наверное, я как сразу, у меня, знаешь, как у мамы, инстинкт материнский никто не отменял, у меня как у мамы сейчас, знаешь, так сразу все поднялось, когда я, ну, захотела сказать такую фразу, что, может быть, для нее это было действительно выбором, и что она действительно считала себя плохой матерью, решила пускай воспитывать ее государство. Но как психолог я могу сказать, что любым детям всегда лучше с мамой, какой бы она ни была. То есть, и скорее всего, это просто о том, что действительно человек был безвольный. Ну, безвольный в плане воспитания детей. Она может быть гениальной поэтесса, но, тем не менее, она... безвольное воспитание детей, просто вот и все.
Да, самое интересное, что я не сказал, что это поэтесса, я сказал писательница сознательно вполне.
Ну, я же не сказала тоже, как тебя зовут.
Да, ну да, да, поэтесса, да, действительно, так и есть. Хорошо, спасибо тебе большое, у нас осталось еще 8-9 минут до конца нашего прямого эфира. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, вот, например, Евгения Горкова уже даже похвалила тебя, написала спасибо за передачу, не думала об этом. Если у вас есть какие-то хвалебные, так сказать, слова, а может критические, наоборот, в адрес нашего сегодняшнего эфира, гостя, ведущего, то пишите в комментариях, мы это все обсудим, совершенно не боясь вашей критики. Так, вот Надежда пишет, у меня такое ощущение, что рабство нам не отменили.
Хотелось бы, конечно, более расширенный комментарий. Потому что в каком смысле Надежда имеет ну, слово «рабство», что он понимает сейчас под словом «рабство», да, mm-hmm. и где его не отменили вообще, да? Потому что, ну, во-первых, тогда, опять же, можем говорить, что такое раб. Вот, например, я знаю точно, что я раб Божий. Да, и я очень рада тому, что я раба Божья, потому что я знаю, у какого господина я в рабстве, да, и ничего против этого не имею. И, кстати, я могу сказать, что если мы возьмем, например, ну, когда мы говорим про рабство, мы сразу представляем себе каких-то там, знаешь, негров на плантациях замученных, а на самом деле ведь рабы, они имели очень много прав. Ну, вот если взять, например, даже и времена Иисуса Христа, там было много прав у рабов.
А да, поэтому, да. Понимаешь, вот это и дело, к сожалению, я должен перебить сейчас, да, потому что сегодня, когда светский человек говорит слово «раб», он представляет себе того самого афроамериканца, какого-нибудь, mm-hmm. предположим, или просто негра, представителя негроидной расы, да, на плантациях где-нибудь в Арабских Эмиратах или в США. А библейское понятие рабства, оно совершенно иное свойство, и ты права, что раб в Библии, он имел огромное количество прав, и у него были те права, которые защищались законом, в отличие от негров на плантациях сахарных где-нибудь в Бразилии там, или в Америке, да, в Северной. Но вот поэтому сравнивать, безусловно, нельзя, но для этого нужно чуть-чуть больше понимать, что такое раб в библейском понимании, что не все знают из наших слушателей. Но, друзья мои, если вы считаете, что рабство не отменили, да, сегодня рабов как никогда много за всю историю человечества, это правда. Ну, вот, есть такой сайт неволя.net, вы можете немножко больше прочитать по этому поводу там. Вот, но у вас есть право не быть этим рабом, на самом-то деле. Вы можете ходить на выборы, в конце концов, а не сидеть дома, ратуя на тяжкую судьбу. Ну, это вот просто то, что мне в голову пришло, да? Что от меня ничего не зависит. Вот это и есть рабское мышление, от меня ничего не зависит. На самом-то деле. Идите на выборы, голосуйте за тех депутатов, там, или за президентов, которых вы хотите. Выходите на улицу и делайте, там, ухаживайте за своим... не знаю, приусадебным участком, придомовой территории. Вот у нас, например, за газонами ухаживают есть дворники, которые убирают газоны, да, а местные жители благоустраивают эти газоны, высаживая очень красивые растения. Я тоже в этом принимал участие вместе со своим сыном, мы посадили дерево одно. Так что вы можете проявлять свою волю очень в очень широком спектре.
Абсолютно с тобой соглашусь. Просто вот это вот, знаешь, когда говорят о том, что рабство не отменили, это очень напоминает о том, что рабство не отменили, что я могу поделать с этим, да? Ни в коей мере как бы это не относится сейчас к комментарию Надежды, по-моему, да, потому что я не знаю действительно, о чем она, что она имела в виду под этим комментарием, какой смысл в этом комментарии. Но вопрос в том, что, слушайте, поверьте, у нас достаточно свободы и воли, да, которые мы можем проявлять. Но вопрос в том, что мы это не делаем. Да? Начните со своей семьи, начните со своей жизни, начните с отношения к самому себе, проявите волю хотя бы в том, как я сам к себе отношусь, как я отношусь к своему телу, как я отношусь к своей душе, как я разбираюсь в своих желаниях. Да? И здесь никто вам не может запретить, скажем так, развиваться духовно, душевно, нравственно. Вам никто не может запретить действительно участвовать как-то в жизни, для начала хотя бы своего, своей семьи, потом дома, а дальше и вообще в семье, во всей в стране, да, вы можете действительно ходить на выборы, вы можете выбирать, вы можете голосовать, это право от нас никто абсолютно никогда не отменял, да, вопрос в том, что насколько есть желание, насколько влечение вообще есть к этому, да, к тому, чтобы менять в своей жизни что-либо. Потому что человек, который свободен, чувствует себя свободным, он будет свободным везде. Это 100%. То есть человек, я знаю, Левинас, да, это такой известный очень психолог, который он прошел концлагерь. Он был в концлагерях, да.
Ты сейчас про Виктора Франкла говоришь, нет?
Нет. Он тоже, Левинас, он тоже, да. Вот, и он, я знаю про Виктора Франкса, но я знаю и про Левинаса. И вот Левинас, он выбрал свободу воли, это была его личная воля. Он сказал, что, вот это моя любимая, да, что к бытию другого человека надо относиться ласково. И как бы его не били, не унижали и не избивали фашисты, его надсмотрщики, да, он относился к ним по-человечески и видел в них человека. Вот для меня это, например, верх проявления воли, верх проявления. Я не поддаюсь на условия среды, я выбираю оставаться человеком, даже если ты ведешь ко мне по отношению ко мне как животное, да, то я остаюсь человеком, потому что я человек, это мое личное убеждение, и для этого я должен проявить волю. Однозначно, да, я волю. И тогда и он остался свободным, он не поддался вот этому, вот его хотели сломать, его хотели, да, превратить в животное, то есть на инстинкты перевести, на уровень инстинктов, да, он остался свободным в концлагере. Вот для меня это, наверное, верх проявления такого вот действительно осознанности жизни, осознанности и уважения к самому себе и важности себя, да, как человека. Вот, знаешь, достойно несу звание человека, да.
Да, спасибо большое. Ольга Карапотина как раз по этому поводу писала, что важна не внешняя свобода, а внутренняя. И у нас внутренняя еще один комментарий. Ольга написала, рабство никуда не делось, ипотека – это современное рабство. Вы знаете, Ольга, я сижу в ипотечной квартире, она была ипотечной какое-то время, я езжу на кредитной машине, и не вижу в этом ничего плохого, это никак меня в рабство не увлекает, это мой добровольный, мой осознанный выбор улучшить свои жилищные условия, купив квартиру в кредит и успешно оплатив эту ипотеку, да. И машина, которую я купил тоже в кредит, она позволяет мне испытывать невероятную свободу. Я могу даже к Кристине Чистяковой приехать в ее дом в Великих Луках, у меня даже есть там своя комната. И почему? Потому что у меня есть машина, друзья мои. Поэтому нет, это не рабство. Это мой выбор осознанный вступить в такие отношения договорные с банком, чтобы, да, он мне дает денег, а я выплачиваю кредит. Нет, это не рабство, это ваш выбор. И относиться к этому рабству Я считаю, что как раз-таки те люди, которые относятся к ипотеке как к рабству, в этом есть какая-то определенная доля инфантильности. То есть ты сам взял кредит, но поэтому говоришь, меня взяли в рабство. Друзья, к сожалению, мы должны закончить. Кристина Чистякова, замечательный психолог, великие луки. И две ссылки в описании. По обоим пройдите, пожалуйста, не пожалеете. Всем пока.
Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.